Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Когда мы готовили эту программу, хотели поговорить о итогах экономического развития Украины, о том, что является сейчас основным, что может привести к кризисным явлениям, а какие реформы можно было провести в стране, и можно ли их провести. Поводом к этому было президентское послание Виктора Януковича, в котором он говорил о том, что с реформами существуют большие проблемы, жаловался на саботаж бюрократии. И этот вот... тема должна была, вероятно, быть важной темой сегодняшней пресс-конференции украинского президента, итоговая. Она должна была проходить как раз в эти часы неподалеку от нашего офиса в украинском доме. Но, как нередко это бывает, события обгоняют намерения, и в эти минуты никакой итоговой пресс-конференции президента нет. Она отложена, более того, для того, чтобы ее провести, Виктору Януковичу придется пробиваться к украинскому дому с боями. Уже сейчас говорят о штурме украинского дома, о том, что там стало плохо участников вот этого пикета, который начался ночью, только что нашего коллегу Сергея Рахманина, который не раз был в этом эфире, увезли от украинского дома в очень, так сказать, непростом состоянии. Ему стало плохо там, и у него сердечный приступ. Мы искренне желаем Сергею скорейшего выздоровления. Это только часть подробностей. Сейчас вот стало известно, что отряд особого назначения отступил от украинского дома. Неизвестно, удастся ли там провести пресс-конференцию Януковичу. Он пытается встретиться с представителями различных парламентских фракций, но оппозиционеры не принимают его предложения. Они говорят, что будут разговаривать с президентом только в прямом эфире, чтобы не произошло то, что происходило уже не раз в парламенте, когда фактически обманывали оппозицию, вот, так сказать, в темноте, развели как бобиков, как сказал один из руководителей фракции партии регионов вчера после языкового заседания. Ну и, как вы слышали в новостях, спикер украинского парламента Владимир Литвин подал в отставку, подал его заместитель Николай Томенко в отставку. Это настоящий парламентский кризис. Вот сейчас лидеры оппозиции поехали к спикеру украинского парламента. Начались общенациональные акции относительно вчерашнего голосования, акции протеста. Я вообще не знаю, о чем такой ситуации, вот что происходит с экономикой такой ситуации. Мы тоже знаем, ничего хорошего никогда не происходит, но тем не менее, наш гость сегодня — директор аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов. Здравствуйте, Искандер.
Здравствуйте.
И редактор программы «Деньги» на канале 1+1 Александр Дубинский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну вот, на самом деле, Искандер, это то, что всегда нужно, я думаю, говорить, когда речь идет вообще о успехах или неуспехах любых экономических реформ. Да? Потому что, на самом деле, вот реформы должны происходить в обстановке, как мне кажется, доверия к власти. Невозможно проводить какие-либо преобразования, когда власть доверия не имеет. Поэтому я не знаю, насколько вот Виктору Януковичу стоит, с одной стороны, жаловаться на то, что реформы не происходят, а с другой стороны, оказываться вот в вихре таких политических кризисов, какой мы наблюдаем сегодня.
Ну, это с этим не поспоришь. Конечно, доверие нужно. С другой стороны, доверие нужно завоевывать. Нынешняя власть попыталась что-то сделать, попыталась объявить о программе глубоких реформ, модернизации, там, развития страны. Потому что без этого никак нельзя. Тем не менее, конфликт интересов обозначился с самого начала, поскольку эта власть, в общем-то, сформирована такими олигархическими и прочими группировками, которые и поддерживаются чиновничеством, которые хотят сохранять свою административную коррупционную ренту, сохранять статус-кво прежнее, возможность доить бизнес, возможность пилить, так сказать, бюджеты, возможность иметь огромный, так сказать, доступ к огромным социальным выплатам и так далее. То есть здесь этот самый конфликт интересов, при котором вроде как хвост виляет собака, но и собака сама не возражает против этого.
Александр, вы как считаете, в принципе, вот нынешняя политическая ситуация? Да.
Смотрите, говорите. В понимании, да, во-первых, у нас, вот когда президент говорит о том, что ему кто-то мешает проводить реформы, звучит смешно, потому что, как минимум, у нас всего в стране, в Украине, две выбранных должности, реально. это президент и это мэры городов. Остальные люди назначаются, ну, фактически этим самым президентом, потому что страна сформирована вертикаль власти такова, что, ну, как минимум ответственные посты согласовываются именно с президентом. То есть, когда президент говорит о том, что ему мешают проводить экономический кодекс, мешают те люди, которые ему это, которых он и поназначал, да. Вот представьте себе условно некую компанию, фирму, предприятие, директор которой говорит, вы знаете, мне персонал мешает нормально работать. Ну так уволь, набери новых. Проведи аттестацию, уволь тех, кто неполноценен, набери новых, они тебе будут работать. Если ты этого не можешь сделать, то, соответственно, сам непрофессионально не пригоден. То есть, как бы, это называется перекладывание больной головы на здоровую. Более того, перекладывание ответственности, которая полностью замкнута на себя. Ты сам к ним, проведя конституционную реформу, проведя через парламент ряд законов, которые полностью подчиняют кабинет министров президенту, и все полномочия всех органов, которые фактически влияют на экономику страны, президенту, ты за них отвечаешь. Это как бы вот самое основное. Потом вот Искандер сказал правильную вещь о том, что коррупция, да, и вот ну, что-то сделано, но при этом все равно люди хотят оставаться в коррупционной модели, да, чтобы кто-то кому-то за что-то заносил, да. Но вот коррупционная модель, она возможна только вот такая вот, как у нас, такая процветающая. Она возможна в такой экономике, в которой недоразвита конкуренция. Там, где нет конкуренции, там решения принимаются административным путем. А там, где решения принимаются административным путем, там нужно за помощь админресурса платить деньги, да, то есть давать взятки. А экономические реформы подразумевают развитие конкуренции. То есть одна цель, другой противоречит. Если я хочу брать взятки, мне не нужны реформы вообще. Да. То есть в системе коррупционной проведение реформы за счет убийства коррупции. Готовы эти люди убить коррупцию? То есть ту курицу, которая им несет сейчас золотые яйца, да? Ну, нет. Ну, там, условно, представим себе, там, кого можно представить. Начальник какого-нибудь инспекции по контролю за ценами, да? Вот если у него, там, условно, миллиард долларов не учтенка, он от него откажется, скажет, все, подожди, ребят, я там за народ, я отказываюсь от миллиарда долларов в год. Ну, как бы смешно, да? А условия созданы кем? Вертикалью власти, за то, что он от миллиард зарабатывает, там еще с остальными товарищами делится, да? Как бы, будет ли это реформировано при такой системе? Никогда. Поэтому, в общем-то, разговор тупиковый в этой ситуации.
Напомню, что мы беседуем в программе «Час прессы» с публицистом Искандером Хисамовым и редактором программы «Деньги» на Тихоокеанском телеканале 1+1 Александр Дубинским. Ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу же после важной информации на волнах Радио Свобода.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Журналисты Искандер Хайсамов и Александр Дубинский сегодня в программе «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». Перед микрофоном Виталий Портников. Ну вот, Искандер, а может быть, тут возникает вопрос, где вот коррупция, да, она все-таки низовая или верхушечная? Что же очень важно, где то, что хочет, чтобы коррупция была. Действительно ли это системная проблема, которая начинается от каждого инспектора и заканчивается президентом, или напротив, самой власти, может быть, большому бизнесу выгодна такая ситуация?
Ну, коррупция у нас, как известно, тотальная. Она исходит из самой сути украинского государства. Здесь можно провести такой раздел, дихотомию, что ли, вот по классике. Восточная деспотия – это власть, от нее функция, производная от нее – это собственность. Западная демократия – это собственность, производная от нее – власть. Вот у нас сейчас некий такой странный симбиоз получился на фоне еще и каких-то демократических процедур и свободы прессы. Тем не менее, власть первична, власть является источником доходов. Со сменой власти происходит передел собственности. Все как в Древнем Китае происходит. Вот, поэтому и коррупция, как и в Древнем Китае, неизбывна на всех уровнях. Потому что каждый, кто обладает хоть малейшей властью, начиная от регулировщика и кончая самыми высокими политическими чинами, рассматривает ее как источник получения собственности. Пока эту ситуацию не изменит, пока Украина, как сообщено в послании Януковича, в предисловии к посланию, движется навстречу Европе, пока эту ситуацию не изменить и не перевернуть с головы на ноги, ничего с коррупцией не изменится. У власти есть, как я говорил, конфликт интересов. Это называется так, что рад бы в рай, да грехи не пускают, поскольку эта власть, как уже говорил, сформирована именно коррупционным в основном образом и существует на административную ренту. И она, и главная боязнь потерять власть, это значит потерять с ней вместе и собственность, и даже, как мы уже видим по последним опытам, возможно, свободу.
А как вы, в принципе, Александр, считаете, вот то, что все главные проблемы в стране сосредоточены на политических вопросах, может, так замешает экономическую реформу? Вот видите, сейчас оппозиция реально там вот готова к противостоянию с властью, но по политическому поводу, да, по языковому. А в вопросах экономических изменений никогда нету такого вот решительного противостояния, серьезной борьбы какой-то?
Да, мне кажется, она не должна быть, вопрос экономического. У нас же та же оппозиция, если там говоря по персоналиям пройтись, вот ключевых оппозиционеров, они же все так или иначе связаны с властью, были до этого и фактически в этой же системе работали, очень коррупционной, и там, скажем, если анализировать то, что они делали, пока были при власти, ну, я не могу сказать, что что-то было сделано, направленное против этой системы, да? То есть все пытались всегда эту мафию возглавить. А возглавить получали свои доходы. И Стендер сделал забавную оговорку, пока это не перевернуть с ног на голову, или с головы на ноги. Да? Вот, фактически сейчас это и происходит. То есть что мы наблюдали раньше, чем отличается система, которая сейчас создается, от системы, которая условно существовала при Кучме, или системы, которая существовала при Тимошенко и Ющенко. Тогда коррупция была такого продольного среза. То есть воровали все, получая такую возможность, да, плюс как бы обеспечивали потоки денег наверх за компенсации за свои назначения. Сейчас мы наблюдаем там целый ряд движений вот по регулированию, да, по управлению потоками государственного бюджета и денег, чтобы эти потоки централизировать, да, направить их в одно русло. И фактически сейчас мы видим, что там информация о том, что борется со всеми различными схемами. Да? А борьба с этими схемами означает только одно, что деньги централизуются, потоки, да, то есть бьют по рукам мелких коррупционеров, и при этом все деньги направляют в, там, в бюджет, да, потому что оттуда, из бюджета, распределять их, там, скажем, с доходом или с прибылью для себя намного легче, да, и поступает вот под это распределение денег больше, если убрать какую-то вот такую понизовую коррупцию, да. Вот такого вот модель происходит. Происходит централизация, такая, укрупнение. Но при этом формируется, ну, то есть никто же не увеличивает при этом зарплату там, мелких чиновников, да, там, и чего-то там еще. А, соответственно, формируется очень жесткое или очень проблемное качество выполнения государством своих функций, да, то есть обеспечение работы экономики. Если человек получает, там, условно, $600 зарплаты, это за счастье, да? А чаще всего $250-$300 зарплаты. Ты должен выполнять некие функции чиновника, да, обеспечивая какие-то потоки товарные, таможенные, денежные, где угодно, в медицине, в сервисе, в чем угодно. И ему не дают, да, то есть его отсекают, жестко контролируют, наказывают, садят за коррупцию, но не повышают ему зарплату, он просто теряет мотивацию выполнять свои услуги. Она и так потеряна, да, так, они только заработают за деньги, но за деньги ты можешь это сделать. Если эту возможность забрать, то вообще функция государства как исполнителя, вот как бы коммуникатора между какими-то процессами, она полностью теряется. Это мы сейчас наблюдаем. То есть происходит еще и деградация самого государственного аппарата за счет централизации коррупции.
А как вы считаете, Скандер, в принципе, можно рассчитывать на то, что в нынешней ситуации, которая есть в стране, вообще, в принципе, возможно какое-то изменение ситуации с реформированием, с каким-то принятием вот реальных каких-то антикоррупционных действий? Или для этого нужно дождаться какого-то более серьезного кризиса, не знаю, политического, экономического?
Я, пожалуй, склоняюсь ко второму варианту. Осознание того, что если не будут произведены реформы, не будет произведена дерегуляция экономики, ограничен чиновничий произвол, уменьшена коррупция и так далее, у страны нет просто будущего, самостоятельного будущего. Это осознание есть у политического руководства. Им объясняют это из Всемирного банка, из McKinsey, все умные люди, все говорят, так вы долго жить не будете. Дальше за вами будут через некоторое время гоняться и там сажать и все остальное. нужно что-то делать для экономики. Поэтому и произносятся правильные слова, и делаются правильные попытки. Но вот этот самый, вот этот чертов конфликт интересов, это то, что они пытаются работать на будущее, да, на свое же собственное политическое будущее, но не получается, потому что сиюминутные коррупционные и прочие интересы не мешают это делать. Я там давно говорил, не только я, да, Украина страна коротких денег. То есть говорить о длительных каких-то перспективах, все понимают, что эта перспектива настанет непременно, но не могут переключиться на это дело. И вот здесь, конечно, ситуация должна еще как-то, нужно, чтобы еще какой-то жареный петух ударил по каким-то головам, желательно там по единичным, чтобы были приняты эти решения. Что касается вот нынешнего конфликта, он, между прочим, мне кажется, вытекает все-таки из экономической ситуации, из недовольства людей. Просто он сублимируется в понятные вопросы. Политические вопрос.
Вещи, да?
В понятный вопрос. Потому что действительно обычным гражданам трудно понять, да, как бороться с коррупцией, как провести дерегуляцию бизнеса, как там что-то такое сделать. А вот по языку понятно. С другой стороны, те, кто организовал вчерашнее голосование, они тоже все понимают эти последствия. Начинается мобилизация электората.
Может быть, не до конца просчитали?
Возможно, это будущее покажет. Да, но мобилизация электората на, в общем-то, как мне кажется, не самых существенных вопросах имеет место так же, как перед любыми предыдущими выборами.
Надо же добиться результата. Видите, вот я хотел, кстати, сказать, мы даже тоже объяснить это слушателям, наверное, что вообще происходит со ставкой спикера украинского парламента. Нельзя этот вот закон, вчерашний его нельзя имплементировать, потому что для того, чтобы закон поступил на...
Вы знаете, это... обеим сторонам, как мне кажется, политикам, закон, да? Это все равно.
Да, это
потому что Януковичу нужно перед своим электоратом. Он обещал принять этот закон, он сейчас делает, а потом будут супостаты, негодяи, оппозиционеры, которые вот легли там...
Литвин,
на рельсе, да. И вот этот вот ренегат, там какой-то, это самый, какой-то человек с их точки зрения и в этой лексике, да, тем более, что блок Литвина голосовал за этот закон, Литвин отказывается. Тут можно их обвинять во всем, чем угодно. Так что говорить о настроении публики, общественности и вот этой возне в банке с пауками, то, что в элитах происходит, это проводить знак равенства здесь, конечно, не получается.
Тут приходят новости из украинского дома. У нас все время сейчас стало известно, что пострадал лидер партии «Удар» Виталий Кличко, знаменитый украинский боксер, потому что бойцы специального отряда назначения «Беркут», которым дали распоряжение очистить площадку для того, чтобы Виктор Янукович смог провести свою пресс-конференцию, о которой мы с вами хотели говорить, но вот не поговорим, потому что ее нету. Они несколько раз использовали слезоточивый газ против участников этой акции. И Виталий Кличко, ввиду своей, так сказать, фактуры, да, он же пытался как-то защитить людей, вот, кстати, получил на себя достаточно большую дозу этого следочивого газа, как сейчас сообщают средства массовой информации, тут выкладывают уже вообще фотографии пострадавших. Следочивый газ, к счастью, это не такая вещь, которая может серьезно повлиять на здоровье, но это все хорошо говорить, когда мы с вами в студии, да, сидим, или когда наши слушатели находятся у своих компьютеров и радиоприемников, а когда ты находишься вообще рядом с местом распыления черемухи или чего-то, я не знаю, что используют украинские спецподразделения, может, им с Запада уже что-то посылают, не только сами производят. Ну, в общем, это неприятно, конечно, так что будем мы следить за этими событиями, за этим штурмом, и, может быть, узнаем, что происходит еще в других регионах Украины, где также начинаются вот такие вот столкновения, насколько я понимаю, правоохранительных органов с манифестантами. Александр, а вы согласны с тезисом Искандера о том, что есть сублимированный вот такой вот протест населения?
Смотрите, люди просто вообще населения.
Да,
кого он беспокоит, на самом деле? Давайте возьмем там условно кризис 2008-2009 годов. Стали ли богатые беднее после этого кризиса? Ну, наверное, нигде в СНГ они беднее не стали. Имеем ли мы примеры крупных банкротств национального капитала? Да, не имеем. Они, наоборот, укрепили свои позиции. Вот если говорить конкретно об Украине, за период, условно, оранжевой революции 2005-2008 год, в страну за 4 года зашло более 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Зашли, да, я просто как бы там сейчас углублюсь в небольшую схему, но просто, чтобы это было понятно слушать. Зашли они, вот эти деньги, в банки. Банки выдали кредиты. А кредиты они выдали украинским компаниям или украинским же гражданам, да? произошел кризис, граждане перестали платить кредиты, компании кредиты платить отказались. То есть деньги освоились, забрать их невозможно. Что компании юридические и с помощью украинского законодательства протестовали, просто их не отдадут никогда. Граждане не отдадут за то, что они стали беднее. Что произошло с банками, иностранными прежде всего? Они оказались в ситуации огромных убытков. Они не имеют такого ресурса административного, они не могут силой забирать эти кредиты. У них нет поддержки физиологического капитала. Что они делают? Они уходят из страны. Немецкий Коммерцбанк, вот пример вам, уходит из России, сокращает свое присутствие в Украине. В Украине он просто выходит, да, как факт. Это один из крупнейших банков Германии, самой крупной страны в Европе. Кто его выкупает, его активы? Вот деньги, которые он сюда завел, они завели сюда 1,7 миллиарда долларов в Украину. И выкупает украинский капитал. Говорят, что покупает Новинский, партнер Ахметова. Да, покупает сколько? За 80 миллионов долларов. Сколько получается в 20 раз упала стоимость активов, то есть денег, которые сюда принесли иностранцы. Эти 20 раз они все равно вернутся, но вернутся уже к Новинскому. Да, то есть переросло перераспределение этих денег. Еще один кризис, он только стимулирует этих людей, которые при власти, людей, которые обладают капиталом, потому что произвести еще одно перераспределение средств. Да? Средств населения в свою пользу. Активов слабых в пользу сильных. Очень выгодный процесс. Да? И пока, условно, Украина самая большая страна в Европе. Может ли она продолжать жизнь? Вот Искандер сказал, что нет, там условно что-то не будет происходить, мы как тяжело нам будет жить. Да нет, почему нет? Страна, в которой 45 миллионов, 46 миллионов населения, вполне реально может сотнями лет обеспечивать 1000 человек, которые сейчас находятся в верхушке и управляют этим потоком, этими потоками денег. Все равно это количество населения и эта территория будет генерировать громадные денежные потоки в виде налогов, товаров, импорта, потребляемого, да, который потребляемый облагается налогами, это понятно, да, это налоги потом воруются из бюджета. Что не надо ничего делать, все равно как бы количество людей, количество их крепостных условных, да, вассалов и крепостных, такого, что как бы, что бы там с ними ни происходило, вымирать они будут, голодать они будут, они все равно тебе будут давать твои условно миллиарды долларов в год чистой прибыли, которую ты будешь себе забирать.
Ну, это был, кстати, очень интересный тезис. Очень интересный тезис. Я попрошу вот Искандера Хисамова в начале второй части нашей программы как раз ответить на это. Уже это принципиальный вопрос, на самом деле. Так сказать, to be or not to be. Да, как бы. Напомню, что мы сейчас в программе «Час пресса» беседуем с журналистом Искандером Хисамовым и Александром Дубинским. Ведет ту программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А сегодня в 19:07 Виктор Лизунков в программе «Время гостей» беседует с научным сотрудником Центра Германии и Европы Еленой Белокуровой, членом рабочей группы программы «Всемирное наследие» организации «Greenpeace Россия», Евгением Усовым и ученым-секретарем Совета по наследию Союза архитекторов России Ириной Заикой о том, почему российские градозащитники и экологи недовольны итогами 36-й сессии ЮНЕСКО.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал в отставку из-за несогласия с принятием закона о статусе русского языка. Литвин считает, что законопроект не был готов к рассмотрению. Он возмущен, что вчерашнее голосование было проведено в его отсутствие. В центре Киева остаются сотни протестующих против принятия закона. Сообщается о столкновениях с милицией. В здании Таганского суда Москвы собрались десятки сторонников панк-группы Pussy Riot. Там же дежурят усиленные наряды полиции. Таганский суд сегодня должен принять решение по вопросу об ограничении сроков ознакомления с материалами дела адвокатов и участниц Pussy Riot. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск о клевете адвоката Андрея Красненкова к правозащитному обществу «Мемориал». Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении одного из бывших основных оппозиционеров компании «ЮКОС» Леонида Незлина. Компании «ЮКОС» Леонида Незлина. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, материалы переданы в суд. 73 жителя Тбилиси были госпитализированы минувшей ночью с признаками тяжелого отравления после того, как из хранилища на одном из предприятий произошла утечка хлора. Состояние двоих крайне тяжелое. Сирийский президент Башар Асад обвинил Турцию в оказании поддержки действующим на территории Сирии террористам, потребовав от Анкары не вмешиваться во внутренние дела его страны. В афганской провинции Вардак в результате вооруженного нападения ранены 5 военнослужащих НАТО. ООН лишила палестинскую делегацию права голоса в ходе обсуждения Всемирного договора о торговле оружием. На севере Турции в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 8 человек. Двое числятся пропавшими без вести. Это был краткий обзор новостей.
Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор программы «Деньги» на канале 1 плюс 1 Александр Дубинский, директор аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов. Вот, напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вот в конце первой части программы Александр Дубинский сказал, что Украина может в таком виде существовать тысячелетия. Согласны вы с этим, Искандер, в нереформированном, в таком вот виде, где есть крепостные, как бы, как Александр выразился, и бароны, наверное, да, такие феодальные?
Ну, это очень оптимистический прогноз, одновременно самый чудовищный, который можно было, наверное, представить, если не... Конечно, человечество может выживать в очень тяжелых условиях, люди и тараканы, это последнее, что останется на земле, будут буряк есть, будут на натуральном хозяйстве и так далее, когда и если все развалится. Вот, мы говорим, как там экономисты, эксперты, что если продлится такое, то украинская продукция будет неконкурентоспособной, ни сталь уже, ни химия, ни даже продукция сельского хозяйства, если продлятся те тенденции, которые есть. История знала много случаев разрушения крупных цивилизаций и огромное количество ухода в небытие малых там стран, малых народов и так далее. Небытие не означает там физическую смерть, это означает депопуляцию, конечно же. Вот. Сейчас в нашу эпоху постиндустриальную, так сказать, да, один очень умный человек, Мануэль Кастельс, сказал, что сейчас появляются народы, которые не заслуживают даже эксплуатации. В том смысле, что да, мы можем прожить так, что мы будем никому, Украина как государство, как некий бренд, будет никому не нужен, будет выживать сами по себе, будет бедность и так далее. Единственное, с чем я точно не соглашусь, что эта страна может продуцировать 1000 там, миллиардеров или каких-то 1000 больших состояний при любой погоде. Этого не будет. Этих состояний также не будет. Но это ужасный прогноз. Я думаю, у Украины есть внутренние резервы, есть потенциал, и такой прогноз, конечно, не сбудется.
Вот, Александр, вы понимаете, что всегда ведь страна же не находится, мне кажется, на необитаемом острове, да? Так или иначе, есть внешнее давление, у нее зависит от международных кредитов, от нее требуют определенные действия, которые так или иначе приводят к изменениям в структуре экономики. Невозможно существовать в латифундистских условиях веками. Кстати, опыт стран Латинской Америки это доказывает. Они тоже могли бы существовать тысячелетиями, но они так не существуют.
И будут, наверное.
Да. Ну, если они будут, то почему мы не можем, да? То есть, ну, мы будем продолжать существовать в таких условиях. Вопрос в том, что будет последствиями такого существования. Теоретически сейчас Европе, Украина, как бы, наверное, и раньше особо не нужна, потому что ухудшение экономической ситуации в Европе, да, ведет к снижению производства, к снижению потребления. Об этом кризисе говорят постоянно. Но почему-то мало кто его связывает с тем, что расширение Европы закончено, возможно, даже ее сужение. Уже не нужно столько ресурсов. Нужно ограничивать свободную миграцию трудовых ресурсов, да, людей, которые переезжают на работу из более бедных стран в более богатые страны. Потому что если раньше в Европе, условно, был переизбыток капитала, который нужно было куда-то распределять, то сейчас этого переизбытка нет, сейчас дефицит капитала, дефицит государственных бюджетов, постоянный кризис, да, Украина уже там не нужна. Много людей, низкий уровень населения, низкий уровень доходов, что, собственно, приведет там, условно, к увеличению предложения рабочей силы и еще большему ухудшению ситуации там, в рынках Европы. Да. Нужны ли мы России? Наверное, тоже нет. Как сырьевая база, ну, на уровне руды, да. На уровне производств, которые находятся, да, 80% стали, которые производят Украина, это мартеновские печи, механизм, условно устаревший уже десятки лет назад, И, соответственно, качество этой стали подходит только для строительных каких-то объектов, в виде там арматуры, ну, полуфабрикатов остального производства. Кому мы нужны? Вопрос. Да, то есть, ну, не может, Сандер сказал, не может существовать там страна отдельно, или Виталий сказал, что от другого мира. Вопрос в том, что в чем заинтересован окружающий мир? В сельскохозяйственных угодьях Украины. Окей, допустим. А что еще? Интеллектуальный потенциал уничтожен. Да? Я не верю в басни про то, что высокое качество образования времен СССР до сих пор сохранилось. 20 лет прошло, простите, его уже нет. А что еще? Рекреационные зоны? Нет. Климат не самый удачный для европейской страны. Что еще является потенциалом, который интересен партнерам Украины, у которых есть капитал, ноу-хау и технологии? Да? То есть основные движущие силы развития современного мира. Что им интересно в Украине? Вот, пожалуйста, Виталий, Искандер, скажите.
Ну вот, кстати говоря, Саша, вы как раз и сами ответили на свой риторический, может быть, вопрос, а ответ все-таки дали. Зачем Украина нужна, и что кто-то все-таки может прийти, хотя бы взять чернозем и порты. Вот все, что я согласен с вами на сегодняшний день, может быть, транзиты и черноземы. Но это, конечно, очень, опять же, печальный сценарий. Я-то думаю, что из этого кризиса все-таки Украина выйдет. Мы видели подобные депрессивные эпизоды длинные, да, когда, например, в Турции в 60-х годах было расхожее выражение «не стать нам людьми». Турция все-таки сейчас очень динамично развивается. Мы сейчас у Бразилии, в которой 80% там населения практически безграмотно, покупаем самолет. Они нашли ресурсы, нашли откуда-то образованных людей, инженеров и все остальное. Мы у Китая сейчас закупаем эти самые комбайны. Это вообще, ну, с такой точки зрения патриотической, позорный. Вот. Но я думаю, что все-таки долго это рассказывает, но мне кажется, Украина способна напрячь внутренние ресурсы, провести реформы. Для этого нужны некие политические условия, о которых мы начинали нашу беседу.
Я вот хотел бы сообщить, что тут приходят новости различные. Опять вот еще одна новость, что стало плохо Верховной Раде одному из депутатов. Его вынесли на носилках из сессионного зала. Это депутат партии регионов Василий Чуднов. И это депутат партии регионов, он из Ивано-Франковской области, из Прикарпатия. И он голосовал против закона о языках в первом чтении.
Вот где раздвоение, вот, внутренний,
да, конфликт. И я читал сам его интервью в Ивано-Франковской прессе, в которой он охарактеризовал этот закон как предательский, отмечал, что он никогда за него не проголосует. А вчера его карточка проголосовала за этот закон. Вы просто не видели, Искандер. Все Прикарпатие завешено билбордами этого Чудного. Как понимаете, сейчас люди, которые знают, что он проголосовал закон, когда они будут видеть эти билборды, они могут все что угодно
сделать. Я понимаю его состояние.
Он уже выступил с заявлением о том, что он не находился даже в сессионном зале, он не понимает, как его карточка проголосовала. Ну как все карточки голосуют? И требует отозвать его голос представитель парламента из результатов голосования, а представитель не может, потому что сам в отставке. И вот в результате ему стало плохо, потому что я думаю, что человек понимает, что действия вот тех, кто всунул его карточку в эту штуку, как она называется, она перечеркивает его политическую карьеру. И не только вот Александр, да, если вот вы, наверное, на вашу позицию встать, а не только политическую, как говорится, да, и любой депутат, ты такой лоббист, мягко говоря. Так что вот это не я, впрочем, почему это все говорю? Это не такая простая ситуация, как кажется, даже для людей. Они всерьез это воспринимают, потому что для них, вот для людей из Запада и центра страны, проголосовать за такой закон — это потерять поддержку электората и политическую перспективу. Да, давайте мы послушаем звонок. Здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Представьтесь только.
Владислав, город Чебоксары, регион Центральной Волги. Я прошу ваших гостей обсудить вопрос о том, что товарищ Янукович своей политикой за последние 2 года демонстрирует, что он не просто промосковский агент влияния, а на самом деле это секретный осведомитель ФСБ России. По-моему, нужно вернуться к обсуждению вопроса о том, каким образом товарищ Янукович списали 2 судимости. То есть, наверняка это связано с тем, что он стал в лагере секретным осведомителем КГБ Украинской СССР. А сейчас реально...
Слушайте, я подходи. А можно у вас спросить, Владислав, чтобы уйти от вопроса биографии Януковича, вы могли нам рассказать о соотношении чувашского и русского языков в вашей республике?
Абсолютное доминирование российского языка, формальная автономия так называемой Чувашской республики, полное господство продажной промосковской так называемой элиты. Я не знаю, имеет ли смысл называть этих деятелей так называемой элиты по фамилиям, но фигуру президента товарища Николая Федорова вы, наверное, знаете. Он начинал...
Ну, он же уже бывший президент, да.
Бывший, да, президент. Бывший он президент. Начинал как активный, да, сторонник Ельцина. Потом он высказался против принятия гимна сталинского, даже отказался встать под исполнение этого гимна. А в итоге он пришел к тому, что это один из главных халуев товарища Путина. Я хотел бы все-таки обсудить вопрос о том, что так просто судимости не списываются. И «Украинская свобода» обсуждала вопрос о том, что товарищ Янукович юности не просто грабил, но и насиловал пацанов. Это я узнал из
сообщения. Послушайте, я вас умоляю. Вот, слушайте, одну секундочку. Вот давайте вот я вот все-таки хотел бы вот всегда, когда речь идет о каких-то вообще неподтвержденных фактах, бросающих тень на репутацию того или иного человека, любим мы его, не любим, вас останавливать. Потому что я считаю, что есть границы всего. Вам может не нравиться Янукович как политик. Можете говорить о его судимостях, которые были вообще совершенно за конкретные
деяния,
в которые уже никак не ходили никакие изнасилования, тем более изнасилования вообще лиц своего пола и другого пола, не важно. Нету это, юридических документов этого нет. Я считаю, что как бы нам не нравился тот или иной политик, человек, не знаю, клевета на него, это худшее из орудий вообще противостояния. Вот, кстати, здесь в Украине этого никак не могут до конца понять. Здесь любят этим заниматься. И это что тут говорить. Но вот на самом деле история с Чувашей, Искандер, я вам скажу, вот не знаю, как вы это воспримете, как история, если помните, с латинской графикой в татарском языке. Да, которые почему-то Государственная Дума отменяла. Это для меня, вот, кстати, яркий пример той языковой политики, которая сейчас, по сути, навязывается Украине.
Кстати, моя мама, потому что я-то сам татарин, моя мама проходила обучение в школе сначала арабской письменности, потом латиницы, потом кириллицы, а сейчас есть уже поползновение к возврату обратно к латинице и так далее, обсуждение. Но пока это не на очень серьезном уровне.
Ну вот я поэтому и говорю, что нету вот. Это же еще все советская языковая политика. Конечно, она на Украине продолжается. Нету понимания вообще роли личности в такой политике, что человек для, что вообще все это существует для людей, а не для того, чтобы проводить различные,
так сказать, очень, вот, очень сложный такой тонкий вопрос, что для людей, что против людей. Политики работают именно на популярности. У каждого есть своя группа, есть своя социология. Сейчас никаких просто так ничего с кондачка не решается. Поэтому вот, как есть, так есть. Главное, что проблема языка выплывает всегда перед выборами.
Да, это факт. И все. Да, послушаем звонок следующий. Здравствуйте, говорите. Да, говорите.
Добрый день, Илья Ефимович, Москва. Я вот хотел спросить, господа, видели последнюю передачу на канале ПИК? Главная тема, которую ведет Ксения Собчак, там были два известных деятеля, один журналист Сергей Борисович Пархоменко и господин Митрофанов. И зашла речь о Евроазиатском союзе, и господин Митрофанов, который обычно все знает, как он об этом говорит, сказал, что мечта Владимира Владимировича Путина – это создать Советский Союз Лайт, в который войдет Белоруссия, Киргизия, Казахстан и в том числе Украина. На что Сергей Борисович ответил, что Украина – это совершенно другая страна, и никогда она не войдет в такой Советский Союз Лайт. Я хотел спросить ваше мнение по этому поводу, господа, и нет ли мысли, что Янукович просто, так сказать, ляжет под Россию. Спасибо.
Давайте, Александр, с вас начнем. Александр.
Да,
пожалуйста.
Я говорю о том, что если мы проводим параллель между принятием закона о языке, да, и там влиянием России в Украине, то, на мой взгляд, лично мое субъективное мнение, эти вопросы не очень между собой связаны. Почему? Потому что существует гипотеза, и я ее в какой-то мере разделяю, потому что принятие этого закона в нашей стране невозможно без решения президента, никакого голосования в парламенте. И это решение, принятие закона о языках, означает, что президент его одобрил. Почему? Потому что, скорее всего, это очень похоже на месть западным регионам Украины, которые считают себя патриотичными и являются более патриотичными с точки зрения языка, культуры, истории, за результаты голосования 2004-2005 года, когда Виктора Януковича, по его мнению, украли президентство.
То есть это выглядит больше... Виктор Иванович известен определенной мстительностью и определенным характером человека, который не прощает обид. И такая гипотеза имеет место. Вопрос в том, что хотят ли украинский бизнес лечь под Россию, учитывая ситуацию, которая там происходит. Они бы с удовольствием легли под Англию, имея эти огромные деньги и ресурсы, которые у них уже есть. Под Францию, под Германию, там, где защищено их право собственности. Уйти под протекторат России, которая право собственности так же не уважает, как и Украина, ну зачем это? Гораздо легче попытаться сохранить свою собственность со своим королем, родным, с которым ты знаком, понимаешь его желания, понимаешь его потребности, уже сработал, чем ложиться под кого-то и потерять все. Не секрет, что Виктор Федорович Янукович тоже уже относится определенными средствами массовой информации к олигархам. То есть анализ его имущественного состояния его семьи позволяет его поставить вровень с самыми богатыми людьми Украины. Сохранит ли он это право, деньги, возможности, пойдя под протекторат России. Вопрос, зачем ему это? При таких деньгах, что он выигрывает?
А вы как считаете, Искандер?
Я считаю, что в какой-то перспективе все возможно. Здесь есть две вещи, которые надо бы указать. Сам Янукович вырос из среды, так сказать, донецких промышленников, ну так будем говорить условно.
Назовем их промышленниками, да?
А?
Назовем их промышленниками.
Назовем их так, да? Но во всяком случае представляет интересы сейчас группировок, которые связаны с производством металла, отчасти химических веществ. Сейчас они хорошо в сельское хозяйство пошли и так далее. Все эти отрасли, они не дополняют российскую экономику, а конкурируют с ней. То есть для украинских вот этих промышленников главные конкуренты как раз есть россияне. И поэтому вот в этом есть некая гарантия того, что сближение, экономического сближения или там каких-то операций слияния, поглощения не произойдет. С другой стороны, Украина испытывает дефицит бюджетных средств и вообще дефицит финансов. А в России они пока еще есть. Если цены на нефть так не грохнутся совсем и надолго, то, в принципе, и Украина, и Россия, и, может быть, отчасти Китай будут такими, как бы, спасительными вариантами для бюджета Украины в отсутствии транша МВФ и так далее. И тогда может вполне произойти закабаление, долговое закабаление Украины, что, конечно же, рано или поздно приведет к неким политическим последствиям. Так что вот эти две тенденции, нужно посмотреть, какая из них возобладает.
Есть у нас звонок следующий. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, представьтесь только.
Это Муслим из Москвы. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Ну, я хочу сказать, вот смотрите, более 20 лет назад получили свободу вроде. Да не, все считают себя независимыми государствами. Но хочу в связи с этим сказать. Вот недавно экс-президент Грузии Шеварднадзе просил прощения у собственного народа. Но я хочу сказать, единственно, Беларусь дружил с Россией. И надо хорошо подумать. А Украина также, если будет дружить, у них и тоже в бюджете будет все нормально. Но я хочу конкретно сказать только одну вещь. Ну, когда кончится нищета в бывшем Советском Союзе? Спасибо за внимание.
Когда в бывшем Советском Союзе пройдут экономические реформы, Муслим, тогда и закончится нищета. Но идея, кстати, хорошая. Да, если бы Украина дружила с Россией, как Белоруссия, то ее бюджет бы формировался Россией, как белорусский. Белорусский, по сути, в России формируется.
Отчасти, да.
Вот. Так что в этом смысле идея понятна. Ну вот, в принципе, вот вы видите выход из нынешнего, вот нового этого витка кризиса, Александр, скажите?
Во-первых, его не видит никто в мире, да, я просто прооперирую к высказыванию о том, что можно выразить с Россией. Кстати, мы давно уже, в общем-то, все потеряли альтруистические какие-то ориентиры в жизни и понимаем, что жизнь – это жестокий бизнес, да, особенно в капиталистическом обществе, которое мы все так активно строим. Вопрос, зачем россияне, дружба России, дружба Украины? Зачем бизнесу российскому украинская дружба, если цена на газ для предприятий, условно, химической отрасли отличается в 4 раза? Вот мне, как владельцу, например, если бы я был владельцем химического бизнеса, продолжающийся рост цен на газ для России, для Украины, означало бы только одно. Потенциальное банкротство этих предприятий, потенциальное возможность мое лично расширить свое влияние на эти рынки, купить там активы
и уже покупать договорившись газ с «Газпромом», продавать его
туда дешевле, использовать его для своих предприятий. И строить там свою промышленную базу, расширять экономическое влияние. Да, в промышленности, которая обеспечивает экспортно-ориентированная и импортно-зависимая страна. Это не нужно никому, что дружить ни с кем не собирается. По поводу кризиса. В общем-то, избежать второго витка невозможно. Он необходим для того, чтобы очиститься несколько от того, от той грязи, которая накопилась, того ила, который нанесен последними, там, условно, 10 годами безбожного потребления, отсутствия реформ и там, стимулирования экспорта, вернее, импорта. То есть не произошла технологическая революция, не произошло технологических переоснащений. Я напомню, что в 1988 году произошел очередной этап модернизации горно-металлургической промышленности СССР, в результате которого Украина получила от Советского Союза 4 миллиарда долларов инвестиций в горно-металлургический комплекс. Это сейчас 120 миллиардов долларов по нынешним курсовым паритетам. Это вот тот задел, который мы до сих пор вынимаем. То есть 3 миллиарда долларов, которые становятся деньгами в украинских коллегах, он заканчивается. Что нужно, чтобы получить новые деньги? Новые собственники. Новые собственники должны быть только после банкротства старых. Как это возможно? Только через кризис. Причем кризис вот очень жестокий. Да, не тот, который мы говорим управляемый, небольшой, там, девальвация, что-то там произойдет, газ подорожает. Богатые только станут богаче. Вот серьезный кризис с силовыми противостояниями, там, чуть ли не революция 17-го года, повторение на Украине, возможно, приведет к изменению. Иначе это просто стагнация, которая заканчивается еще на 10 лет. В таком же стиле.
Ну вот, собственно. Вы, Искандер, как считаете? Нужна революция для экономических изменений? Получается.
Ну, кризис где-то сродни. Я согласен с Сашей насчет того, что некая очищающая функция кризисов, это кризис, вообще говоря, суд, да, по-гречески и так далее. Тут можно много пафоса навести. Ну, очищение, что значит? Можно очиститься несколько стран там каких-то, да, очистить свое место на экономической карте мира. Могут там какие-то миллионы людей, не могут, а точно очень сильно пострадать. Это все очень негативно, но скорее всего, в той или иной мере произойдет, уже происходит спад, стагнация и так далее. И действительно, какие-то человечество ждет каких-то новых технологических укладов, которые позволят оживить экономику и все остальное. Но единственное, что хорошо бы, если бы в этом каким-то образом поучаствовала Украина. Украина, опять же, я говорю, есть ресурсы, особенно в сфере инноваций, в сфере интеллектуального производства. Здесь можно поискать свое место в мире. Послекризисном, и кризис действительно он может дать даже некие шансы таким странам, как наша, в чем-то себя проявить. Кто-то оптимистический такой немножко прогноз.
А вот между Украиной и Россией есть тут какое-то существенное отличие? Все-таки российские ресурсы, они могут помочь удержаться вот от такой вот ситуации?
Ну, у России, Россия не Украина, или Украина не Россия, как
это
сказал
мы уже где-то
Леонид
Кучма. Да.
Это абсолютнейшая правда. Россия очень сильно отличается от Украины, начиная с идеологии, начиная от некой традиции. У России есть некая такая самовоспроизводящаяся традиция имперская, ну и так далее. Вот, что позволяет сохранить единство этой очень разнородной, так сказать, страны. Вот. У России есть, конечно же, это самое нефтяное благо или нефтяное проклятие, и ресурсные все эти вещи, конечно, насильно отличаются. Есть стремление к централизации власти, поскольку такую громадную и разнородную страну без очень сильной центральной власти невозможно удержать в руках, и она все время после периода неких шатаний и оттепели приходит к вот этому. У Украины есть шанс проскочить через вот эту вот тоталитарность, некую, ну, то, что мы уже говорим, что сходство с восточной деспотией, да, и у Украины есть все-таки путь некого европейского западного развития, который все-таки не очевиден, и, кстати, возвращаясь к нашему посланию президента, мы должны отметить то, что нет главы о евроинтеграции, что традиционно было во всех посланиях всех президентов.
Вот это сейчас, очень странно, да.
Сейчас такой главы нет. Есть некая мантра в предисловии, что мы движемся навстречу Европе, но главы такой нет. И это тоже интересно и нужно обмыслить как следует.
А что, президент обиделся на Европейский Союз из последних событий?
Я думаю, не то, что он обиделся. Я думаю, что действительно общая ситуация в Европе, в Украине и в глобальном глобальном мире такая, что евроинтеграция становится, ну, странным словом, в котором есть, может быть, некая цивилизационная направленность, да, а экономических, социальных и политических последствий это вряд ли будет иметь в нынешней ситуации.
Да, но у президента там есть слова Китая, России, Соединенных Штатов.
Да.
А что эти страны могут для него сделать реально?
Ну, вот реально, Россия и Соединенные Штаты всегда присутствовали во всех программах. Сейчас появился Китай. Это, очевидно, дань некой моде, потому что, ну, понятно, что Китай занимает огромное положение, его замечать уже нельзя, и вот ввели в Китай. Кстати говоря, на этом направлении, по моему разумению, Украина вообще, как государство, работает очень плохо. Не использует громадного инвестиционного потенциала Китая, рынка и так далее. Есть частная инициатива, но государство даже после визита Януковича и прочих ответных визитов ничего не происходит. Но Китай – это отдельная тема, а Европы как главы нет.
А вы, Александр, понимаете, почему Европа исчезла из президентского послания?
Ну, мы как бы в этом буквально один раз наговорили, потому что понятно для, по-моему, всех аналитиков, что сейчас ни мы Европе не нужны, ни Европа, по большому счету, нам. Потому что что сейчас Европа может дать Украине? Европа в условиях кризиса своего заинтересована в максимальном увеличении экспорта своих товаров. А экспорт европейских товаров в Украину означает только рост торгового дефицита и потенциальную угрозу для курса и приближающие очередную волну кризиса в нашей стране. Нам это нужно? Нет. Готовы ли мы что-то импортировать свыше тех рамок, тех объемов, которые сегодня есть в Украине? Нет. Потому что потребностей в этом товаре нет, и кризис как бы уменьшает потребность в металле, который идет на construction, да, на строительство. Объективная реальность. Если не нужно ни той, ни другой стране, зачем об этом говорить? Да, плюс еще существует политическое противостояние со стороны Европы в ответ на, скажем так, политическое преследование, как они это считают, я как бы не комментирую, правильно ли это, неправильно, но заявление европейских политиков о политическом преследовании оппозиционеров в Украине. Это вот основной стимулирующий фактор. Искандер сказал еще момент такой о том, что мы плохо работаем с Китаем. Вот не совсем так. Почему? Потому что было недавно очень интересное событие.
Это вы уже не успеете об этом рассказать, Саш. Кстати, давайте с этого начнем какую-то следующую программу. Мне осталось только вас поблагодарить. Поблагодарить Александра Дубинского, поблагодарить Искандера Хисамова за участие в сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников. Напомнить, что это была программа «Час пресса», продюсер Олег Львов. А сейчас «Поверх барьера» с Иваном Толстым. «Тоска по Тоскане» – это главная тема этого выпуска. И программа посвящена выходу на русском языке книги итальянского пресса Рената Ризолити «Русская Тоскана». Всего доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Суд над Пусси Райот. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Российские чиновники могут остаться без зарубежной собственности.
Право автора.
Илья Мильштейн об идеальном Ройзмане.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».